Всем привет! Вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко, и с вами программа «Курс». Будем разбираться в экономических событиях этой недели, даже в тех, которые еще пока не произошли. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ну и мы начинаем. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, у нас в эфире. Слава, здравствуй.
Да, привет, Богдан.
Мы интервью записываем прямо сразу перед двумя интересными событиями, как по мне. Это прямая линия с Владимиром Путиным и ключевое, последнее заседание Центрального банка по ключевой ставке. Поэтому нам в какой-то степени, наверное, придется играть в бинго, да, вот это самое, отгадывать, что там нам покажут и расскажут. Но прежде чем мы займемся этим делом, хотелось бы обсудить с тобой, в каких кондициях российская экономика на бумаге и в поле, что говорится, подходит к заседанию и Центрального банка, и к речам Владимира Путина. Потому что ему в любом случае придется говорить какие-то хорошие вещи про российскую экономику, дарить какие-то подарки, хоть и вербальные на этот раз, без субсидий, без всего остального, но тем не менее. Статистика по инфляции удивляет всех. Как так получается, непонятно. Но 6%. Эльвира Набиуллина сотворила чудо. Непонятно, как так. Рубль все еще крепкий, хотя, ну вот, в последнее время вроде начал разворачиваться, но все еще 80. Про дефицит бюджета мы потихонечку так подзабыли, только послушали Андрея Белоусова о том, что много тратит на войну, но с этим и так все было понятно. В общем-то, экономика устояла.
Это вопрос?
Да.
Конечно, нет. Конечно, нет. Как раз вот конец года неожиданно стал таким грозовым, потому что еще наложилось резкое падение цены на нефть, что мы ожидали в 2026 году. Ну, Urals ниже 50 и Brent ниже 60. Я все-таки думал, это будет январь-февраль. Но вот эта устойчивая тенденция скатывания нефти к 50 по Бренту, она началась уже в декабре. И это очень интересно, потому что в декабре достаточно новостей, которые должны были развернуть тренд или хотя бы притормозить тренд. Например, санкции против Роснефти и Лукойла. То есть российской нефти на рынке все меньше и меньше, ее никто не покупает. У китайских берегов скопилось, значит, уже 3 миллиона баррелей российской нефти, которые не знают, куда отправиться. Индия закупает примерно в 2,5 раза меньше нефти в декабре, чем закупала на пике летом. И при этом еще Венесуэла блокирована Трампом. То есть, казалось бы, если нефти нет из Венесуэлы, из России, то цены должны подскочить, а они падают и падают. Это значит, что огромный переизбыток нефти в мире – все уже затарились по максимуму этим сырьем, и новую нефть не покупают. И нефть никому не нужна. Ну, правда, найти покупателей на нефть сейчас очень сложно. И это мы видим по графику, который неуклонно, стабильно, с небольшими отскоками двигается вниз и, соответственно, грозит российскому бюджету потери еще 100-150 миллиардов рублей в декабре. Ну, если умножаем на 12, то это около 2 триллионов рублей годовых потерь. Увеличение дефицита бюджета еще примерно на такую сумму из-за падения цены на нефть до текущего уровня. Мы понимаем, что в 2026 году это движение будет еще сильнее. Поэтому вот этот фактор тоже воспринимаем очень серьезно. А дальше про инфляцию. Инфляция побеждена – это вранье. У меня есть проект на YouTube-канале «Реальная инфляция», который мы делаем с командой «Цены сегодня». Это такой проект «Один поход в магазин». Мониторим 28 основных товаров, которые люди покупают, выходя из магазина, вот что у них лежит в корзине, да, потребительской. В конце ноября Росстат показал почти обнуление инфляции 0,4%, а у нас по всем показателям за ноябрь рост примерно на 3% за месяц. И при том, что в октябре у нас был показатель 0,4%. То есть в ноябре у нас темпы роста выросли примерно в 8,5 раз инфляции в ноябре по сравнению с октябрем. А у Росстата наоборот, темпы замедлились. Из чего я делаю вывод? А еще говоря про, нужно сказать, конечно же, про вот этот их фантастический вдруг рывок на 1,5% экономического роста в октябре, что Росстат стал на дорожку окончательно уже бесповоротно вранья, лжи, абсолютно, которой верить нельзя. Ничего общего эта информация с реальностью не имеет. Но какие-то экономисты, естественно, продолжат серьезным лицом обсуждать эти цифры. Я не из этих экономистов, поэтому прошу меня уволить. На самом деле инфляция разгоняется. В ноябре годовые темпы инфляции реальной для населения не придуманной, а вот реальной инфляции примерно 25% годовых. Это очень много. Это примерно в два раза больше, чем было летом, например. То есть темпы инфляции ускоряются. Дефицит бюджета растет, как ты прекрасно знаешь, как наши зрители понимают. Но в ноябре правительство пошло на беспрецедентное снижение расходов. Они обрезали примерно 12% в номинальном выражении, а в реальном 25%. То есть каждый четвертый рубль недофинансирован по сравнению с ноябрем 2024 года. Что происходит с экономикой, когда бюджет не дает ей 25% того, что давал еще год назад? Разумеется, экономика ускоряет сжатие, ускоряется рецессия, потому что вся экономика висит у нас на нефти и на бюджете. Нефти нет, до свидания, и бюджета теперь тоже нет. За счет этого, за счет того, что они срезали 12% номинальных доходов, расходов бюджета по сравнению с ноябрем 2024 года, им удалось сдержать разрастание дыры бюджетной. То есть она выросла за ноябрь, но всего там около 100 миллиардов рублей. И мы смотрим на декабрь. То есть в декабре они должны профинансировать все, что должны были, и также то, что они недофинансировали в ноябре, перенеся это на будущие периоды. Им все равно надо отдавать деньги предприятиям, которые танки производят, которые заавансированы уже и так далее. То есть в конце года, ты это прекрасно знаешь, дефицит бюджета обычно в России вырастает в разы по сравнению с уровнем ноября. В разы. Например, в прошлом году, в декабре, дефицит бюджета вырос по сравнению с ноябрем в 10 раз. То есть в ноябре дефицит бюджета был 400 миллиардов рублей, а уже в декабре он стал 4 триллиона там, почти. Вот. Поэтому мы, естественно, ждем в декабре выхлоп, вот этот выброс денежной массы, и посмотрим, какой дефицит бюджета мы увидим. Если им еще удастся попридержать расходы и переложить их на январь-февраль, ну, может быть, увидим 5-6 триллионов рублей дефицит бюджета. А если они все-таки поймут, что дальше уже сдерживать нельзя расчеты с контрагентами, это вызовет просто цепную реакцию неплатежей, увольнений, забастовок и так далее. То есть они выплеснут тогда то, что и хотели, и дефицит бюджета гораздо сильнее будет превышать тот уровень около 6 триллионов рублей, который они запланировали себе в сентябре. Поэтому, резюмирую, инфляция разгоняется, она супервысокая, примерно как в конце прошлого года. Сейчас, в данный момент, в моменте. Дальше дефицит бюджета неконтролируемо разрастается, его пытаются сдержать задушив экономику, задушив получателей бюджетных средств, обрезав им примерно четверть поступлений. И, разумеется, все это на фоне дальнейшего снижения доходов бюджета. Про расходы мы поговорили, теперь переходим к доходам. Примерно еще на 20% в декабре сокращаются поступления от нефтегаза в бюджет по прогнозам Reuters. Их прогноз 400 миллиардов рублей в декабре соберет российский бюджет. Напоминаю, что в ноябре было 530 миллиардов, а должно быть триллион. Триллион примерно, вот чтобы бюджет сводил концы с концами. Таким образом, примерно 40% всего государства получает от нефтегаза от того уровня, который может как-то стабилизировать ситуацию. Нефть, конечно, это самый главный сейчас черный лебедь. Смотрим, как будет дальше падать.
Ну да, этой ночью мы следили за тем, что будет делать Америка с Венесуэлой. Ну, вроде пока ничего не делает, а это как раз мог бы стать небольшим индикатором для роста цен наверх, но пока нет. Да, я думаю, что какие-то негативные тенденции мы увидим как раз со следующей недели, когда Владимир Путин зачитает эти хорошие отчеты на бумажке. В общем, после этого можно будет уже и наблюдать за каким-то негативом. Я хотел у тебя спросить такой общий вопрос. Вот мы все понимаем, что действительно статистика привирает, и верить ей довольно сложно. Как ты думаешь, внутри там понимают реальное положение дел, или они потихонечку становятся заложниками той ситуации, в которой оказались, и сами начинают верить в ту ложь, которую публикуют?
Я думаю, что у них есть парадные отчеты и есть те отчеты, которые дает им тот же Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, Российская академия наук в лице Института народно-хозяйственного прогнозирования. Они, конечно, это все видят. И в тех отчетах независимых институтов, где написано, что статистика ложная, что статистика привирает, они просто не вот в эти отчеты стараются не смотреть. То есть они должны себя убеждать в том, что они могут продержаться, что они проскочат эти стрёмные времена, темные времена, и, разумеется, найдут какой-то волшебный эликсир, который им поможет наполнить казну, скудеющую какими-то ресурсами. Но мы понимаем, что чудес в экономике не бывает. Заговорить ее и распропагандировать невозможно. Она будет неумолимо давать им леща.
Касательно рубля, я вижу уже все больше и больше таких комментариев, что сейчас происходит управляемый разворот рубля. То есть, в общем-то, даже там в России особо мало кто верит в то, что курс рубля рыночный. А ты здесь что думаешь? Почему так долго тогда его держали, раз он управляемый? Управляемый ли он на самом деле? И до каких параметров его будут разворачивать?
Держали его, манипулировали им для того, чтобы сдержать инфляцию, потому что высокая инфляция не позволяла снизить ставку. То есть они думали, что удерживая курс национальной валюты очень высоко, на уровне 80 рублей вместо 100-105, там, как он должен был быть летом, сейчас уже он должен быть 120-130, по идее, чтобы что-то решить, какие-то проблемы позакрывать. Они сдерживают цены, и, соответственно, в какой-то момент это им позволит опустить ставку до 12-10%, потому что на Центробанк очень сильно давят, чтобы он снижал ставку. Других механизмов борьбы с ростом цен у Центробанка нет, и с ростом издержек в экономике, которые не прекращаются, которые постоянно нарастают, эти издержки, и тарифы ЖКХ, и стоимость топлива, и проблемы с импортом, и санкции, все-все-все. Вот это. И они держали этот курс, но сейчас они, ну как сейчас, я считаю, с августа вот было такое вот разворот уже, когда мы понимали, что вот эти колебания, которые начались в августе, вдруг резкие всплески, потом дай рубль обратно загоняли в стойло, но они уже начались с августа, поэтому я сказал, что в августе, будем считать, началась девальвация. Я сразу сказал, что она будет очень неравномерная, два шага вперед, один шаг назад, и сейчас просто уже она пойдет без каких-то откатов назад. Вот по ощущениям, она уже будет стабильно девальваться, двигаться сначала к 90 рублям, а потом к 100 рублям. И это единственное, что может этому помешать, это действительно какие-то процессы, связанные с геополитикой. Все остальное твердит нам, что сейчас Россия получает примерно 3 с небольшим тысячи рублей за баррель нефти, а должна получать 6 тысяч. Это первое. То есть любые движения девальвации рубля, они наполнят чуть-чуть бюджет, помогут сократить дыру. И второе, конечно же, это кризис промышленности, кризис производства товаров и услуг, который тоже очень сильно завязан на неадекватном курсе рубля, не рыночном, потому что все дешевле купить в Китае, чем что-то производить в России. И здесь уже мы наблюдаем смерть многих производств, закрытие фабрик, закрытие магазинов, закрытие предприятий, потому что такой курс, он еще помимо всех остальных факторов, которые есть в российской экономике, он просто служит дополнительным таким ядом для экономики. И, разумеется, вот последовательность действий Центробанка, который сейчас отменил запреты на переводы валютные за рубеж, плюс ушел, по сути, с рынка продажи валюты, то есть он не будет больше продавать валюту в таких объемах. Соответственно, дефицит валюты, это уже вот прям вбиваем в новости дефицит валюты и смотрим новости, да, то есть реально недостаток валюты уже ощущается. Он связан с тем, что люди повышают спрос на валюту, понимая, чем дело пахнет керосином, и, соответственно, экспортные доходы резко падают, то есть приток валюты резко сокращается в страну. И это все вызывает желание людей прикупить валюты. Особенно это в конце года, когда импортеры рассчитываются по контрактам за то, что они ввезли в Россию. Ну и, соответственно, спрос на валюту резко растет. На всем этом фоне мы, естественно, делаем предположение, что девальвация будет ускоряться. Может быть, не так, как на прошлой неделе, 3 рубля за несколько дней, но это будет очень заметное движение к 90, а потом к 100.
И еще про рынок, про банкротство хотел с тобой чуть-чуть конкретнее поговорить. Мне кажется, немножко незамеченным проходит история на фондовом российском рынке. У нас есть такие ВДО, высокодоходные облигации или высокодефолтные облигации, как любят шутить инвесторы.
Junk bonds. Давайте называть их junk bonds.
Да, это там, где большие процентики, но и большие риски, в общем-то. И эти риски начали в декабре играть, и в целом фондовый рынок немножко в панике. Сразу несколько компаний объявляют технические дефолты. Я так понимаю, что это какие-то первые звоночки того, что вот это банкротство ПАД начинается, этот, и, видимо, в следующем году начнется практически сразу. Есть у тебя здесь какие-то примерные представления, в какие сроки это будет происходить и насколько существенно?
Ну, давайте для начала объясним зрителям разницу между вариантом привлечения денег для бизнеса через облигации и через банковский кредит. Это, по сути, кредит, который дает не банк, а любой, может быть, игрок профессиональный на фондовом рынке, инвестбанк может купить облигации, пенсионный фонд может купить облигации какого-то эмитента. Но, по сути, это тот же займ, то есть когда бизнес занимает деньги, только не у банка через кредит, а на рынке у всех практически, кто хочет купить облигацию. Облигация – это обязательство заплатить в будущем. С процентами, разумеется. Теперь внимание, если в банковской системе уже доля плохих долгов десятки процентов, от 10 до 30, вот прямо сейчас, которые не обслуживаются, реструктурируются, 10 это оценки официальные, 30% это близкая, мне кажется, к реальности цифра, потому что я ориентируюсь на тот же Московский кредитный банк, это один из крупнейших частных банков, номер 2, и крупнейших вообще банков, у которого выяснилась очень большая дыра, никто не платит им по кредитам, 30% проблемных кредитов. И я думаю, что истина пока лежит где-то между 10 и 30%, давайте там скажем, 20% не платят. А почему, извините меня, облигации как-то должны отличаться от этого? То есть что компании, которые берут в долг у банков, лучше себя чувствуют, чем компании или хуже, чем компании, которые берут деньги с рынка через облигации, все находятся примерно в таких же условиях. Эмитентов, которые выпустили облигации, их тысячи, десятки тысяч. Вот в свое время, кстати, когда у меня был бизнес, я тоже думал, а что это мы берем вот все время в банке? В банке дорого, давайте выпустим облигации. Облигации же это такой очень интересный инструмент, он очень подвержен, интерес к облигациям очень подвержен, вот, например, пиару. То есть, а у нас был очень крутой пиар, то есть реально вот в моей компании мы там каждый день какие-нибудь новости, статьи в «Ведомостях», в «Коммерсанте», в журналах толстых, все время про нас писали. Нас очень любили клиенты, нас очень уважали многие игроки профессиональные. Я думал, давайте выпустим облигации, они же дешевле. Но есть определенные сложности, надо работать со специальными организациями, которые осуществляют выпуск облигаций, с отчетностью там как-то по-другому работать, не так, как когда ты банку показываешь ее, неважно. Но дело в том, что никакой разницы нет, я вот о чем говорю, что банк, что облигации. Поэтому облигаций в ближайшее время рушится будет очень много, эмитентов, да, технических дефолтов, потом уже полноценных дефолтов, потому что в отличие от банковской системы, нет процедуры заметания этих проблем под ковер. Вот ты прекрасно знаешь, что банки могут очень долго не показывать проблемный кредит, реструктурируя его, выдавая новый кредит взамен старого кредита. Да? Например, вот не может компания заплатить по кредиту, ей говорят, давайте так, вы погасите, вы сейчас найдите какие-то деньги, там подзаймите, может быть, из оборотки вытащите, погасите, и мы сразу выдадим вам новый кредит, и вы не уйдете в просрочку, вы не уйдете в проблемные должники. Но, по сути, у компании нет денег платить, обслуживать этот кредит. Им реструктурируют, либо выдают новый кредит взамен старого, какие-то махинации происходят. с облигациями так нельзя. Если ты не выплатил купонный доход, ты в техническом дефолте. Да, все. И никаких махинаций быть не может. Поэтому, конечно, дефолтов, эмитентов будет очень много. И мы прекрасно знаем, что тихих гаваней нет. Вот компании, которые могли бы быть застрахованы от того, что они не станут дефолтными, я не знаю. Ну, даже если металлурги уже выяснилось, что металлурги – основная проблема теперь у банков, потому что с угольщиками все понятно, они в просадке в полной, а теперь вышли на второй план за угольщиками следом металлурги. Они не платят по кредитам. Доля плохих кредитов металлургических компаний уже тоже там десятки процентов. Как минимум 600 миллиардов рублей задолженности металлургов. Это проблемы, это необслуживаемые кредиты, которые не вернутся. Ну и, разумеется, у многих металлургов есть и облигации, и так далее. То есть это все очень чревато. Понятно, конечно, начнут сначала мелкие эмитенты рушиться с очень плохими рейтингами, но потом дойдет дело и до крупника, разумеется.
Да, с облигациями как раз тоже Уральская сталь относительно недавно и объявила как раз технический дефолт. Собственно, здесь, ну, знаешь, я такой провокационный хочу тебе вопрос задать. Нас, конечно, профессора, экономисты, меня в первую очередь раскритикуют за этот вопрос, но тем не менее, а облигации федерального займа можно называть мусорными бондами?
Хороший вопрос. Для любого инвестора вне пределов России это, конечно же, junk bonds классический. То есть это очень высокий страновой риск, отсутствие кредитного рейтинга, это высокая доходность при очень высоком риске, это классическая мусорная облигация. Но проблема в том, что никто из-за рубежа-то эти облигации не покупает. Ни один инвестфонд, ни пенсионный фонд, естественно, не держит в портфеле российских облигаций. А покупают их банки по разнарядке. Их заставляют, им сначала печатают деньги через операции репо выдают, а потом говорят, а вы вот теперь идите и купите облигации федерального займа. Ну и банки вынуждены это делать. Соответственно, я до сих пор задаю себе вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас многие банки уже сильно оторвались по стоимости привлечения денег от ставки Центробанка. То есть мне присылают рекламу чуть ли не с 25% доходом по депозитам. То есть вот банки пылесосят рынок, они готовы привлекать деньги даже по 25% годовых от населения. И потом, так, подождите, вот они привлекли по 25%, да? Подождите, а Центробанк дает под 15%. Я не понимаю, как вот такой спред между рыночным депозитом и тем, сколько стоят деньги в Центробанке, там 16 с лишним процентов, он ненормален. Во-вторых, если вы пылесосите рынок, привлекая там по 20-25%, да, то как вы потом идете и покупаете государственные облигации под 16%? Понятно, что есть разные периоды, разные доходности, риски, но все равно в целом эти разрывы уже ненормальные. Это говорит о том, что вся система, она просто пошла в разнос, она уже не понимает, на что ориентироваться. Нет никаких сигналов. То есть Центробанк, наверное, мы сегодня об этом поговорим, опять захочет снизить ставку 19 декабря там, на 0,5 пункта, к примеру. Или уже снизил, если мы выходим после решения Центробанка. Но при этом
банки... Будем выходить прямо перед. Все мои вопросы, конечно. Ну ладно, давай.
Да. Ну и, естественно, Центробанк должен повышать ставку, потому что он понимает, какая инфляция будет в следующем году. Мы видим по поведению банков и так далее. Так что вот 15-16% доходности от правительства Российской Федерации, которое совсем берега потеряло, попутало, что называется, рамсы, да, половину бюджета тратит на войну, ничего не производит, экономика сжимается, и вы при этом покупаете облигации федерального займа. Но кто в нормальном уме будет это делать? Только банки, которые встроены в саму же систему государства, власти, да? А в остальном, конечно, никто это не покупает, и я надеюсь, что умные люди избегают этих облигаций, которые, естественно, рано или поздно тоже будут дефолтными, естественно, рано или поздно государство займется их реструктуризацией, и с учетом того, что они нарисовали дефицит бюджета в 42-м году, значит, там сколько, 50 триллионов рублей, 50. Да, то... Да. Ну, и понятно, что... А как вы отдавать-то будете? То есть у вас там займ, у вас там госдолг в 42-м году, по-моему, 500 триллионов рублей. 500 триллионов рублей. По консервативному прогнозу, да?
А, госдолг, да.
Да, госдолг. То есть, а какие тут облигации? Вы, ну, как бы вы о чем? Вы с чего это отдавать будете? Естественно, все прекрасно понимают, что либо это просто дефолт, либо это гиперинфляция, обесценение долга, но что-то из этого будет. Поэтому никто, естественно, не должен это покупать.
Ну вот как раз если переходить к ставке, у меня тоже, я не совсем понимаю, почему банки повышают ставки по депозитам, с одной стороны, а с другой стороны все ожидают, что в пятницу Центральный банк ключевую ставку снизит, и уже там такие позитивные прогнозы из разряда не полшага будет, а один и может быть полтора. Как одно бьется с другим?
Но они, наверное, для того и рисуют инфляцию 6%, чтобы Центробанк мог активнее снижать ставку, потому что если у вас инфляция 6%, а таргет 4%, то почему бы вам вообще ставку не снизить на 2%? Да? В принципе, уже пора. Можете до 10% снижать, уже все равно это никакого влияния на экономику не окажет. Но я к этому отношусь очень спокойно. Я вообще считаю, что уже экономика никак не привязана к ставке. Никакого влияния на ускорение или замедление рецессии, вот этого падения, ставка не может оказать. Уже другие вообще факторы вступили в игру. Поэтому чем больше они снижают ставку, чем больше они разгоняют кредит неэффективным компаниям, тем быстрее они упрутся в бетонную стену головой.
Ну, а если говорить про Владимира Путина, как ты думаешь, какие у него будут ключевые заявления касательно российской экономики?
Инфляция побеждена, вот-вот победим, бюджет стабилен, занимать можем еще много, долг к ВВП очень низкий. Ну, если про экономику, то, наверное, что-то такое будет говорить.
Попробуйте отобрать у нас наши замороженные резервы, и что мы сделаем с вами?
Ну, на самом деле, их уже отобрали. А что он может сделать теперь? Все, их заморозили бессрочно. Что сейчас уже шашкой-то махать? Бессмысленно. Надо было раньше. Не думаю, что он что-то будет про это говорить. Смысл какой?
Ну, так или иначе, я вижу какие-то новости, что Россия угрожает и каким-то чиновникам Евроклира, и Центральный банк подает там в свои пока суды, но какой-то процесс начался. Европа, тем не менее, сможет передать Украине? То есть, мне кажется, это здесь, конечно, больше политическая история. Да, заморожены, да, в России мало кто верит, что эти замороженные активы когда-то вернутся, но вот сам факт того, что они могут достаться Украине, это, наверное, бесит Кремль. И вот здесь вот хотелось бы понять, пойдет ли Европа на этот шаг?
Кремль это не просто бесит. Для Кремля это означает, что Украина минимум 2 года не боится попасть вот в черную дыру, да, финансовую, ресурсную черную дыру. Потому что расчет Путина строился на том, что мы дожмем. Мы просто время работает на нас. Украина исчерпывает свои ресурсы, а мы исчерпываемся не так быстро. Для Кремля это просто, ну, удар ниже пояса, потому что для них сейчас задача каким-то образом перейти в щадящий режим ресурсного обеспечения войны. То есть как-то вот минимизировать все затраты, потери личного состава, техники, поменьше расходовать всего в ближайшие месяцы. И это была бы такая вот промежуточная позиция между прям замириться и продолжать воевать, как сейчас. Но с учетом того, что Украине дают эти деньги, Кремль не может включить эту стратегию. Вот в чем проблема. То есть если бы Украина не получала двухлетних гарантий, что у нее будет достаточно ресурсов, а по сути репарационный кредит — это двухлетняя гарантия, что 2 года вы обеспечены ресурсами в противостоянии с Россией. Ведь эти репарационные выплаты, кредит репарационный, это помимо тех фондов, которые зарезервированы в бюджете европейских стран и многих других на прямую поддержку Украины, да, без не кредитную, а просто прямую. И в этот момент Кремль понимает, что он не может перейти в этот щадящий режим, который его бы спас до, например, выборов новых в Европе, где ультраправые придут к власти, значит, запретят правительствам помогать Украине и так далее. Ну вот какие-то могут такие быть расчеты у Путина, или что Трамп повернется к Украине задом и к России передом. И вот главное продержаться, главное высидеть, ничего не делать, чтобы хуже не было. И тут Европа наносит удар по этой стратегии. Нет, в полсилы, Россия, ты не сможешь продержаться, если ты в полсилы будешь сейчас воевать. Ты просто рухнешь на поле. Ну, победят, у тебя обвалы фронта начнутся, если ты будешь экономить сейчас, да? Поэтому Россия вынуждена наращивать усилия, как минимум держать расходы и расходование ресурсов на прежнем уровне, а вообще-то повышать. Но для этого сил уже нету. Вот что сделала Европа. Конечно, рано или поздно репарационный кредит согласуют, или в каком-то другом виде, это может называться не репарационный кредит, еще как-то, неважно. То, что Украина получит большой займ от Европы с использованием этих замороженных активов, так или иначе, это обязательно. Может быть, траншами будут, может быть, придумают схему с суверенным фондом Норвегии какую-то совместную. Там, я не знаю, они придумают точно, потому что у Европы нет другого выбора.
Ну и если возвращаться к Путину, я почему-то жду какой-то такой, знаешь, мобилизационной речи к нации, к россиянам, потому что, мне кажется, последние месяцы, да и, наверное, даже больше, вся российская система пытается затянуть всю Россию в эту войну. То есть, если до этого было чуть так региональненько, теперь у нас налоги, надо платить налоги, потому что мы воюем, бюджет у нас, конечно же, будет военным, давайте мы уже забудем про социалку и прочее, прочее. И вот кажется, что Владимир Путин должен анонсировать, он уже об этом периодически говорил, но как-то шире, может быть, громче, какие-то военные облигации, которые обязаны будут все купить, потому что если не купил, то предатель. Может быть, автоматически списывать будут зарплаты, там, какую-то долю в фонд этих самых облигаций. Ну, то есть я какую-то такую штуку еще жду.
Ну, я ему тогда подкидываю идею, всех, кто не купил облигации, значит, вы на агенты сразу. Ну, законодательство простаивает, ну что так, всего 900 иноагентов, ну маловато. Тем более теперь НДФЛ, налог на доходы физических лиц, иноагенты платят повышенный, 30%. Очень хороший будет доход в бюджет, если сразу десятки миллионов людей объявить иноагентами. Но если серьезно, я, конечно, не верю в то, что Путин чувствует уверенность в возможности вот такого насилия над обществом, заставлять часть доходов отдавать государству, когда люди и так еле-еле сводят концы с концами. Но мы же помним, на военных предприятиях, которые всегда считаются лидерами по доходам, по зарплатам, что там все хорошо, людям платят очень много денег, попробовали предложить какие-то там облигации, часть денег направлять на СВО, да? Но были посланы сразу. То есть ни копейки люди не готовы отдавать на СВО, на какие-то военные нужды. Поэтому, тем более так объявлять с помпой, с каким-то пафосом, это очень рискованно. Ты объявишь, а потом это провалится. И у тебя нет ресурсов этому помешать, это предотвратить. Поэтому, мне кажется, все будет очень мило, все хорошо будет, в Багдаде все спокойно, процветаем, первая экономика мира, ну вот там далее по списку.
И хотелось понять на следующий год все-таки, что ждет бюджет. Мы уже с тобой обсудили, что нефтегазовые доходы сокращаются, видимо, и дальше будут сокращаться. Это все дело пытаются как-то заменить повышенными налогами. А вот не произойдет ли проблем с собираемостью?
Конечно, произойдет. Собираемость налогов будет падать, в первую очередь, потому что экономика сжимается. И
не потому что люди попытаются хитрить.
Ну, конечно, да, и люди будут стараться уходить от этих налогов, и бизнес будет уходить от налогов, потому что повышенные налоги он не тянет, будет уходить в тень. Не случайно Путин объявил борьбу за обеление российской экономики. Ему докладывают уже, что не соберем мы всех этих налогов, которые понапридумывали, не получим. И тут, конечно, ФСБ, Следственный комитет получают дополнительную команду ФАС, начинают кошмарить бизнес, парикмахеров, таксистов, пытаться показательные порки устраивать. Но это все будет иметь очень мало какого-то эффекта, незначительный совершенно эффект. Мы помним, как в 90-х годах кошмарили очень так скажем, показательно вызывая даже звезд шоу-бизнеса на ковер к министру по налогам и сборам, он их там песочил. В общем, что-то такое, да, будет. Но собираемость налогов зависит в первую очередь от базы, не от ставки, а от базы. Если база сокращается, то есть если вы берете налог со 100 рублей, а потом берете даже повышенный налог, но с 90 рублей, то вы ничего не выигрываете, вы всегда проигрываете. Вот задача государства любого нормального должна была состоять в том, чтобы увеличивать налогооблагаемую базу, увеличивать экономику, чтобы она росла, чтобы больше было предприятий, бизнесов, экономически активных агентов экономики. Но государство делает все наоборот и, естественно, получит закономерный итог, написанный в любых учебниках. Кривую Лафера никто не отменял. Есть баллистическая такая кривая, есть на этой кривой точка, где ставка налоговая соответствует максимальному возможному сбору налогов. После того, как вы ставку пытаетесь повысить дальше, у вас сборы начинают падать. Не расти, а падать. Чтобы люди поняли, как это работает, я скажу очень просто. Вот давайте представим, что у вас ставка 0%, да? Ну и, соответственно, у вас 0 доходов сборов. Это одна часть кривой, начало. А теперь представьте конец графика, где у вас 100% налогов. То есть вы берете с человека или с компании 100% денег, которые они зарабатывают. Сколько вы соберете? Ноль. То есть здесь ноль и здесь ноль. Вот представьте этот график, где ноль в начале и ноль в конце. Дальше смотрим, логически рассуждаем. У вас налоги не ноль. У нас там 1%, 2%. И вы все больше собираете, больше собираете. Потом 20%, 30%. И к 100 вы подходите уже на спаде. Когда у вас 100% налогов, ставка 100%, вы подойдете к нулю. Но прежде чем от нуля прийти к нулю, у вас будет горбик. Вот такой горб. Вот это кривая Лафера. То есть в любом случае экономическую логику не обманешь, математику не обманешь, да, геометрию не обманешь. То есть если у вас есть такой график, здесь ноль и здесь ноль, а посередине что-то, то это что-то, скорее всего, какой-то горб, какая-то кривая вот такая горка. Ну и вот, соответственно, чем больше вы делаете ставку налогов, ставку налогообложения, тем меньше вы в какой-то момент начинаете собирать денег с экономики.
Налогооблагаемая база – это, собственно, база, наши любимые телезрители, скажу я вам. Да. Ну и это, в общем-то, проинфляционный сценарий, как я понимаю, то есть цены и дальше будут расти, тут ничего не поделать. Если с бюджетом беды, то и с ценами тоже беды. Спасибо большое.
Ну, конечно, деньги заливаются, а выпуск сокращается в экономике, а деньги заливаются. Ну, как бы, конечно, цены растут, но не бывает чудес.
Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев был с нами в эфире сегодня. Спасибо тебе большое.
Не за что, пока.
Это была программа «Курс по традиции». В конце выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком, подпиской, пишите комментарии. Все читаем, на многое отвечаем. Меня зовут Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших выходных, хороших ближайших, приближающихся новогодних праздников. Всем пока-пока, еще увидимся.